Братья, брат Борис говорил о том, как надо проповедовать. У меня тема другая, о том, как не надо проповедовать. Дело все в том, что, наверное, вот здесь кандидаты на служение, служители, часто служителям приходится назначать проповедников. И поправлять иногда проповедников. И если назначать проповедников и поправлять проповедников, то они должны быть немножко, ну, как сказать, специалистами в этой области. Да? И я буду говорить об недостатках, ошибках проповедников и в проповедях вот, не с позиции академического знания или, знаете, вот там какого-то разбора, а чисто практические ошибки, конкретные ошибки, которые есть, ну, это немножко негатива перед обедом нам не повредит. Я хочу, чтобы вы тоже дополняли, потому что если мы знаем ошибки какие-то, мы их начинаем со временем видеть, вот, а потом начинаем на них обращать внимание и исправлять их сначала в своих проповедях, а потом, может быть, и надо советы давать и братьям-проповедникам, которые проповедуют. Вот, неправильно было бы, знаете, когда человек слышит проповедь, ну, я даже так, получается, у нас как-то мы на библейских курсах об этом говорили немножко, а потом к нам один брат приехал, проповедник, и проповедник уже такой, ну, как сказать, опытный проповедник. Собрание закончилось, мне один брат говорит, я 5 насчитал, 5, то есть ошибок проповедников. Я говорю, брат, ну, это хорошо, что ты что-то увидел, может быть, ну, хорошо, если... Мы вот этот меч, который мы часто других обрезаем, да, мы бы на себя обратили. Вот такая цель, в первую очередь у себя увидеть. У меня написано 21 ошибка. Вот, поэтому, когда мы будем идти, я думаю, мы не будем долго останавливаться, но некоторые мне хотелось бы коснуться. Одна из первых ошибок, это можно было так сказать, ошибка исполнителя, да, это недостойный проповедник. Недостойный проповедник. Место Писания, второе послание Тимофея 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Представить себя Богу. Иногда проповедники говорят, а мы проповедуем, да, мы вот братьям и сестрам проповедуем. И исходя из этого, они строят свою проповедь, чтобы людям понравиться. Представить себя Богу в первую очередь необходимо. И в данном случае эта ошибка звучит так, да, пусть скажет кто-нибудь. Иногда, назначая на проповедь человека, мы, там один отказался, другой, третий, ну, кто-нибудь, братья, кто-нибудь пусть скажет, да. Вот. Мы должны обращать внимание на то, что это за человек, который проповедует, его взаимоотношения с Богом. И самый главный вопрос должен звучать так, практикует ли этот человек библейские ценности в своей жизни? Не то, что он является членом церкви, да, или там он сын служителя, или еще что-нибудь, а практикует ли он библейские ценности. Вообще, в последнее время этот вопрос очень важный. Ну, как он живет, да, какой он христианин на самом деле? Знает ли он библейские истины, да, вот, и так далее. Вторая мысль отсюда выходит, ну, представить себя Богу достойным, то есть кто он достойным? Вторая мысль, делать ли неукоризненный, то есть как он дело делает Божье? Готовится ли он к проповеди, как он подходит к вопросу подготовки проповеди, да? Как он произносит проповедь, как он это делает. И последняя мысль, верно преподающим слово истины, то есть как он это делает. Ну, Писание говорит о том, что, в общем-то, мы должны иметь моральное право говорить о некоторых вещах, да? Проповедник, который проповедует без любви, вот написано, цель вещания какая? Любовь от чистого сердца. То есть, есть ли у этого человека любовь к тем, кому он проповедует? Это тоже важно. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 4 текст. «Проповедь моя в явлении духа и силы», апостол Павел говорит. В явлении духа и силы. Не просто красивые слова. Не просто красивые слова. Мы иногда говорим, что Писание говорит, по плодам их узнаете их. По каким плодам мы можем узнать человека? Какой плод самый первый? Это плод уст. О чем человек говорит? Что это за плод? Как мы можем узнать? Что он говорит? Второй плод какой? Плод жизни. Как человек живет. И третий плод – это плод духа. Что у него внутри? Затронули человека, да, невзначай. А у него там вместо любовь, мир, радость, долготерпение начинается изливаться что-то другое. Говорит хорошо, вроде бы живет. Коснулось его внутреннего состояния, а там проблемы. Вот я думаю, что пусть скажет кто-нибудь, нам надо очень серьезно к этому относиться. Еще одна мысль. Это ошибки содержания, которые вот Писание говорит 2 Тимофею 4, 4 глава с 1 текста. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Ну, иногда говорят, ну скажу что-нибудь, да? Что-нибудь не надо в церкви. Что-нибудь не надо. Но я хотел бы сегодня обратить внимание на ошибки изложения. Вот как раз все наши вот эти пункты, они будут идти, вот, ошибки изложения. Текст Писания, это 1 Петра, 4 глава, 11 текст. 1 Петра, 4, 11. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Говори, как слова Божии. Значит, первая ошибка, о которой мне хотелось бы сказать, первая ошибка, это ошибки оправдания. Ошибки оправдания или ошибки извинения. Выходит брат на кафедру и говорит, братья, я не готовился. Да? Или выходит и говорит, я плохой проповедник. Значит, или мне только вчера сказали. Что он пытается этим сказать? Ну, оправдаться. Я, в общем-то, не виноват. Виноват пресвитер, братья назначили заранее. У меня было времени там ограничено. Насколько подготовился, настолько и скажу. Или еще. У нас нет времени. Тема обширная, а времени нету. Поэтому я буду все сокращать. Или еще. Мне сейчас пришла мысль. Или я сейчас подумал. Или хор пропел, да? Или я утром прочитал. Братья, вот эти ошибки, оправдания, они что делают? Они унижают слушателя. То есть, получается, или, допустим, брат говорит, я готовил одну тему, но я буду говорить о другом. Ну, вроде как, может быть, настрой собрания там какая-то. Я буду, то есть, получается, я готовился, да? У меня готова тема, у меня конспект. Но я об этом говорить не буду. Я буду говорить о том, о чем я не готовился. Вот эти вещи очень сильно унижают слушателя. Слушатель сидит в зале, братья и сестры, они приходят в замешательство. Вот эти ошибки, они оправдания, извинения, они кого хотят, человек кого хочет извинить? Себя. Себя выставить перед проповедниками, перед братьями, сестрами, чтобы выглядеть хорошо. Вот. Это унижает слушателя. Люди иногда после этого теряют интерес к такой проповеди. То есть, если человек не готовился, но он вышел, то есть, как бы он нас ни за что считает, да? Следующая ошибка. Первая ошибка и оправдание, извинения. Вторая. Да. А зачем об этом говорить людям? Не, я думаю, что когда человек выходит, он же согласился проповедовать уже, да? Если ты согласился проповедовать, то уже пресвитер, который тебе даже за 5 минут об этом сказал, он уже ни при чем, ты согласился. Попытки оправдать себя перед людьми, я думаю, они не должны иметь места у нас уже. Вот, они бьют по слушателям. Или человек говорит... Ну, братья, я вышел, ну да, я вообще не, редко проповедую, вообще я не проповедую. А что ты вышел тогда? Если ты согласился, тогда говори слово от Бога. Вот мы прочитали, что проповедуй слово. Не надо ошибки извинения. У нас там еще будет большой перечень ошибок. Вот эти ошибки извинения, это твои ошибки, оставь их себе. То есть не надо об этом докладывать людям, пожалуйста. Оправдание или извинение? Ошибки оправдания или извинения? Ну и вот в этот перечень, я думаю, можно без конца дополнять. Я просто боюсь, что у нас немного времени, чтобы мы хотя бы бегом пробежали. Потому что у нас разбора, может быть, не получится, чтобы мы сильно останавливались. Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим, да, друзья? Вот то, что касается ошибок. Их можно было расширить еще несколько. Давайте дальше. Вторая. Нельзя оценивать других и унижать других людей в проповеди. Оценивать других людей или унижать. Ну, например, выходит брат проповедует и говорит, сейчас до меня брат проповедовал, он сказал одну хорошую мысль. И говорит, какую он сказал мысль. С одной стороны, это звучит вроде бы, он говорил много хороших мыслей, но одна из этих хороших мыслей вот эта. А с другой стороны, он ничего не сказал. Он одну хорошую мысль сказал всего этот брат. Или, например, брат проповедовал сейчас о любви. Ну, у нас темное собрание, собрание о любви. Брат проповедовал о любви, и он не сказал самого главного. То есть сейчас я буду излагать вам самое главное. Брат не сказал самого главного. Друзья, с одной стороны, кажется, это вещи второстепенные, да? Но они для слушателя, иногда неискушенного или приглашенного, да, для нас, они очень сильно бьют по ушам.
Или я больше скажу.
Да, я больше скажу. Или вот недавно у нас, вот это я записал с собрания, один гость приехал, он говорит, я не знаю, о чем вы здесь проповедуете. Я буду проповедовать Евангелие. Все. Я смотрю, братья и сестры, головы. Я не знаю, вы тут... А я Писание буду проповедовать. Вот. Или один человек на разборе. У нас периодически мы проводим обзор Писания. Он говорит, я вот на других разборах спал. Я вас буду шевелить, в общем, чтобы вы не спали. То есть как бы... Я потом говорю, брат, ты спал, да? То есть получается, все проповедники, которые проповедовали до тебя... А они, значит, чем занимались? Убаюкивали слушателя, если ты спал. То есть, как бы, раз и так вот унизил всех, кто до него проповедовал. Этого делать нельзя. Этого делать нельзя. Или, допустим, разбор Священного Писания идет, и встают братья и сестры, высказывают свою точку зрения. Один брат встает и говорит, вы рассуждаете, здесь вообще не об этом написано. Там контекст надо читать, и вот там, вот, и высказывает свою золотую такую... яркую мысль. Так тоже делать нельзя. Если у тебя есть мысль, встань, скажи свою точку зрения. Вот. Нельзя унижать людей других, которые до тебя проповедовали, говорили, пели. Или вот сестры спели, а они спели там. Человек в проповедь говорит, что эта мысль неправильная, то, что они спели. То есть, ну, сестры выглядят очень неуютно, да, которые спели. Вот. То есть нельзя оценивать и унижать других людей своим словом. Дальше, друзья, двигаемся. Третья мысль. Проповедовать вещи, которые могут отвратить от веры и церкви. Ну, мы это часто очень встречаем. Например, брат говорит в проповеди или кто-то там, а вы знаете, вот в той церкви пастора отлучили там, или там члены вот так себя ведут. Я сейчас не говорю даже за деноминацию или за, там, может быть, это церковь какая-то методистская или там еще какая-нибудь католическая, да? Вот. Нельзя проповедовать вещи, которые могут человека отвратить от церкви и Бога. Нужно проповедовать красоту Христа и церкви, чтобы привлекать людей к Богу. Цель какая? Это не значит, что мы не должны осуждать грех. Осуждение греха на своем месте. Или, допустим, говорят там, вы знаете, вот член церкви такой-то там в таком-то городе, он там своей жене язык отрезал, ну вот какая-то была информация, какой-то такой негатив. Или там они вот так вот поступили, там их там или в тюрьму посадили, вот какие-то вещи, которые говорят о церкви, ну негатив страшный. Такие вещи проповедуют. Мы прочитали с вами, проповедуй что? Проповедуй слово. Или еще порочить служителей, да? Вот в нашей церкви, да, у нас вот все хорошо. Но вот там служителя, вот в той церкви, там, может быть, соседние регистрированные за забором, да? Вот там. Они вот там вот так вот поступают. Я думаю, что никто нам не дал такого права, друзья, это делать. Вот, потому что все вот эти вещи, которые даже направлены иногда на служителей церкви, может быть, соседние, да, они к нам бумерангом могут вернуться. Мы знаем, что, допустим, было время, когда у нас были сильные различия там с регистрированными, и они остаются. Но, как правило, мы многие вещи говорим на членском собрании. Так же, да? А на общем собрании иногда это бывает неуместным. Бывает просто неуместным. Четвертая, друзья, тема. Я думаю, это одна из самых важных вещей, которые очень часто в наших церквях звучат. Проповедовать себя. Проповедовать себя. захотела буква «Я» стать в начале букваря, да? Значит, проповедовать о том, как я духовен, мудр, хорош, рассказывать о своих достоинствах, успехах, о своих высотах, даже духовных, взлетах и падениях, вот, о том, как я хорошо совершаю служение, благословенно совершаю. 2 минуты прочитал Священное Писание и 40 минут на проповеди рассказывал, где я был и как люди покаялись, и сколько я не спал, и сколько я посетил служений, и сколько, знаете как, сколько дней я дома не бывал и так далее. Это не положительный опыт, братья, не положительный опыт. Проповедую слово. Или проповедовать о своем особом познании Писания. Вот мне Бог открыл. То есть Бог другим не открывает людям. Он мне открыл. Я этот текст понимаю совсем иначе, чем все братья. Ну, может быть, вам приходилось слышать такие фразы. Или, например, об этом редко говорят. То есть я сейчас вам говорю вещи исключительные, да? Так подразумевают люди, да? Или эта тема очень трудная. Я-то вам проповедую сейчас буду на эту тему. Друзья, эти вещи, может быть, с одной стороны, они грубо звучат, но это тонко, но люди очень сильно воспринимают такие вещи, очень сильно. Или демонстрировать всезнайство во всех областях. Вот часто и в этой области мы знаем, и в этой, вот везде. Вот. Текст Писания. 2 Коринфянам 4:5. «Ибо мы не себя проповедуем». 2 Коринфянам 4:5. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Ну вот апостол Павел в другом месте говорит, «Я совесть разумею не свою». Когда даже мы проповедуем, мы должны разуметь не только свою совесть, но совесть слушающих. В одной песне есть такие слова: «Привлекать к себе людей – значит отвлекать от Бога». Вот Писание, напомните мне, говорит нам, что нам нужно проповедовать или о чем нам надо проповедовать? Христа распятого. Проповедовать Христа. Еще. Проповедуем Евангелие, да? Еще. Проповедовали, пошли и проповедовали покаяние, Царствие, да? Царство Небесное проповедовали, Царство Божие. Как бы темы, да? Проповедуй Слово. Пятая мысль, друзья. Если у вас возникают вопросы или дополнения, говорите, пожалуйста. Вообще, я думаю, что у нас чрезмерно. Некоторые братья говорят, вот даже апостол Павел говорит, да, что вот мы, или пойди расскажи, что сотворил с тобой Господь. Да, я думаю, что имеет место быть, и правильно, если есть свидетельство, если есть... Но мы, мне кажется, в последнее время чрезмерно увлекаемся этими вещами. Мы рассказываем о том служении, какое мы совершаем. Это хорошо. Побыли братья на благовестии, приехали, рассказали. Но если только из этого состоит проповедь всегда в церкви, из того, как я, даже иногда некоторые люди рассказывают как. Вот я был таким человеком, мне приходилось быть на эволюционных общениях, когда, допустим, какой-то бывший наркоман рассказывает 40 минут о том, каким он был. И потом я покаялся, и у меня началась новая жизнь. Аминь. Понимаете, когда акцент смещается с главного, кем ты был и кем ты стал, Что ты нашел во Христе? Вот это должно быть темой. А если мы рассказываем о своем прошлом громадное количество времени, и этот негатив, это можно написать в книгу, дать людям почитать. Может быть, это будет назидательно. Но говорить об этом в церкви, смещать акцент с главного на второстепенное, вот эти синкопы такие делать, это неправильно совершенно. И вообще рассказывать и проповедовать о себе, о том, как, вот, какие, ну, как бы, какие мы великие люди, да? Какое у нас особое понимание или какое-то служение, как много мы достигли. Я не думаю, что это правильно, братья. Может быть, братья меня поправят. Может быть, я слишком вправо как бы вот уклонился. Но я думаю, друзья, у нас часто-часто звучит это. Я думаю, что одно дело, когда мы говорим о пути о самом, да, о пути о самом. Вот в Писании тоже есть очень много. Написано, есть заповеди Его, законы Его, пути Его. и там уставы его, то есть Божьи уставы, если мы сворачиваем только оно, но путь – это направление, да, то есть направление, мы говорим, вот это. Если мы всю проповедь построим только на том, что будем говорить о том, какие мы хорошие и чего мы достигли, да, но, как правило, когда мы говорим о том, что мы хорошие, мы других людей задвигаем куда-то, да, туда, под плинтус. То есть нету больше людей, вот только мы и мы и мы и мы. Вы знаете этот пример, да, рассказывали, что вот в одном молитвенном доме висел текст: «Мы проповедуем Христа распятого». И сначала там виноград рос и заплел слово «распятого». «Проповедуем Христа». Потом виноград продолжал расти, заплел слово «Христа». «Мы проповедуем». Потом осталось слово только в конце «мы». Да? Вот, чтобы этого не произошло, чтобы не произошло того, что мы смещаем все сначала с Христа распятого на Христа, потом на то, что мы делаем само дело, мы делаем. У нас вот это, у нас вот это, у нас вот это, вот это. А потом остаемся только мы. Вот, чтобы так не произошло. Пятый пункт, друзья. Пятый пункт. Пятый пункт у меня так написан. Считать себя умнее тех, кому проповедуешь. Считать себя умнее тех, кому проповедуешь. Ну, например, обращаться с братьями и сестрами в зале, как с маленькими детьми. Особенно это унижает молодежь. Особенно молодежь. Братья и сестры, вы поняли, о чем я проповедовал? Ну нет, мы глупые люди. Вы извините, братья, я как бы немножко утрирую. Вы поняли? И вот часто бывает, иногда человек говорит с кафедры элементарные вещи совершенно, и несколько раз переспрашивает: ну вы поняли? Может, вы не поняли? Может, еще надо объяснить? Или, например, там, задаем вопрос элементарный и ждем от всех ответа. Да? Ну и вообще вот вопрос с поднятием руки, допустим, когда мы выясняем на служительских или на братских, или на каких-то молодежных общениях некоторую статистику для нас, ну, важную, я думаю, это допустимые методы. А иногда, например, вопрос такой: братья и сестры, поднимите руку, кто жертвует десятину. Уместный вопрос на собрании, на общем? Я думаю, не уместный. Я не знаю, братья, может быть. Это вопрос, я думаю, очень неуместный. Или, например, вот раньше были люди более духовные, чем сейчас. То есть вы-то все здесь сидите, да? Вот раньше они были духовные, а вы или лучше, или послушнее.
Я был там в тех церквях, но вас не
читают. Да. Да. Оно получается, может быть, косвенно, да? Но косвенное унижение других людей. Я думаю, это не совсем верно. Если человек хочет похвалить, он может похвалить как-то по-другому. Там вот у вас радушно или еще что-нибудь. А вот эти сравнения, они часто бросают негатив на других людей. Ну или подолгу объяснять элементарные вещи. Это тоже очень, знаете, очень трудно бывает. Иногда с молодыми проповедниками это связано. Но все равно объяснять вещи, которые всем понятны по много раз, это тоже... считать себя как бы умнее тех людей, которые сидят в зале. Ну, на этом мы больше долго не будем останавливаться. Еще шестое, друзья. Шестое. Это шестой пункт касается примеров. Примеров. Например, примеры, наводящие ужас на людей. Да? Или безнравственные примеры. Вот. Измены какие-то, постельные сцены объяснять. Или действие наркотиков, например. И мне приходилось слышать, братья, на проповеди. Вы знаете, как наркотик действует? Вот вы там вот это подмешали, подогрели, раз, и он там вот это... Люди сидят, не поймут. Не то это пособие по употреблению, не то это... Трудно очень, понимаете? Или алкоголя. Вот, например, за жуткие примеры, вот в Писании написано, когда упала башня Силаимская, что там написано? Ну, побило 18 человек. Без подробностей. Брат выходит на кафедре, вы знаете, вот это было цунами, или там вот это упало, рука оторванная там, кровь ручьем льется. Вот это, и у нас, я вижу, одна сестра пошла, ей плохо, она не может это слушать, понимаете? Или брат рассказывает, было наводнение, и мы смотрим, и там трупы опухшие всплыли. Понимаете, братья, да? Сидят дети, сидят люди с разной психикой. Вообще это, вот, Писание для нас пример в этом отношении. Чтобы не было кровь ручьем, да, и так далее. Пожалуйста, Михаил. Да. Ну, я думаю, в этой области вы понимаете, здесь безграничные, как бы, да, тут вариации очень большие. И я думаю, когда мы готовимся к проповеди, да, мы сами должны очень тщательно подбирать примеры, потому что иногда бывает так, что пример, человек под пример строит целую проповедь. Вот у него какая-то засела мысль, вот этот пример, или какое-то событие, мы потом об этом скажем немножко, там, может быть, событие какое-то произошло, и ему надо вот там наводнение, да, и надо вот под это, вот у него много информации, он там ролики смотрел, он что-то читал, там знает, и вот, вот такая, знаете, злободневная как бы тема, и надо в эту тему вот слово встроить, и получится все хорошо. Я думаю, надо очень серьезно. Да, пожалуйста. Братья, свободны будете, как бы у нас не академический.
Например, меня Бог остановил, какой-то случай, через который Бог меня научил. И я этот случай как пример привожу, как работал Бог надо мной. Или какие Бог сделал в моей жизни перемены. Можно это не ошибаться?
Не, я думаю, это нормально. Я не сторонник того, что посчитать это тем, что я проповедую себя. Я думаю, что часто бывает, что мы приводим личный опыт. Но если человек выходит на кафедру, вот у нас свежие примеры были в церкви. И он всю проповедь рассказывает, как вот у него, как у него. То есть мерило всего. Текст описания, как он прочитал, это он сам. Вот так было, и Бог его. И вот так было. И, вот, и понимаете, впечатление о церкви, о проповеди, что мы себя проповедуем. Вы посмотрите, апостол Павел проповедует, да, он рассказывает опыт своей жизни. Но, в общем, он больше говорит о том, как благодать Божия потрудилась. Не всегда, можно даже от третьего лица рассказать этот пример. Не обязательно это говорить от себя, да? Если даже есть нужда и сказать какие-то вещи от себя. Мы иногда приводим примеры, да? Но если все время впечатление складывается только о том, как я, понимаете, вот как это в моей жизни. То есть, в общем-то, образец кто? Я же, конечно, не Иисус Христос, не церковь Бога Живого, а, в общем-то, я, вот смотрите. Вот так и вам надо, вот, вот так. Вот это впечатление портит о проповеди и, как правило, людьми не воспринимается. Еще кто-то хотел? Пожалуйста.
На проповеди картины крови и страданий, а как говорить тогда о страдании Христа? Значит, всякого человека на кресте.
Ну, опять вот смотрите, допустим, даже о Христе описано, обезображен лик. Мы не читаем, что там вот такие-то язвы, там вот это, вот там какие-то подробности таких вещей не описаны в Писании. И это сделано, я думаю, Дух Святой так вел писателей, что было написано так, что мы нормально это воспринимаем. Мы это нормально воспринимаем. Даже представьте вот слова, да, сказать, написано «блудница», да, и сказать современным словом уже бьет по ушам очень сильно. Согласны же, да, братья? Я думаю, что если мы будем придерживаться вот слога Писания, скажем так, сейчас вот новые переводы немножко, говорят, есть перевод синодальний, а есть сильнодальний. То есть сильнодальний перевод, это вот когда перевели так, что человек вроде в церкви, непонятно где, как на бульваре, как, какой-то язык. Мы не должны на кафедре скатываться к языку вот такому, знаете, дворовому какому-то. Чтобы был перевод правильный, не сильно дальний. Но я думаю, друзья, вы поняли, что вот эти вот наводящие ужас или вещи такие, которые, ну, они человека просто отводят от Евангелия, от того, о чем мы говорим. Они вводят его совсем в другую ситуацию. Я вспоминаю проповедь одного брата, он проповедовал, ну, даже так вот пример рассказывал, это он рассказывает о том, как Христос с учениками плывет на лодке. Вот он так нарисовал картину, что вообще, знаете, как... Вот так буря, вот это вот тучи грозовые, там вот он вот так руками, словами, так, что люди просто сидят, вот они, как в кино, понимаете, вот как есть аудиокниги, да, или какие-то радиоспектакли. И вот они все, И тут не в Христе дело вообще, а вот эта буря, понимаете, вот они все в буре, уже Христос пришел по его слову, и там все успокоилось, они сидят, и все молнии сверкают, понимаете? Я думаю, должна быть правильная доза всего этого. Следующий пункт, 7, друзья. Пожалуйста, пожалуйста.
Братья, еще такое бывает. Я одного проповедника слышал, он такой
красноречивый проповедник. И он в одной проповеди рассказывал, как он тонул. Ну, до того красочно тонул. Аж не знаю, кому-то, может, и самому захотелось так попробовать тонуть. И как он взмолился, и как он Богу обещал, что будет ему служить. И не довел до конца. Как закончилось? Как его, кто его спасал? Или он сам выплыл? Или что? И как-то он оборвал этот пример и дальше пошел. А мы пришли с собрания. И я говорю, а вы не знаете, чем это закончилось? Ну, там, у кого я в гостях был, не знаете? Ну, я из другой церкви, а вы здесь. Может, вы уже слышали этот пример? Чем закончилось? Они посмеялись, говорят, да мы уже не первый раз этот пример слышим, и всегда так. И не знаем, чем закончилось. Другой раз этого же проповедника слышу, на какую-то башню он лез. И лестница там стала что-то шататься, из кирпичей штыри вылезли, и вот-вот лестница оборвется, и он там тоже висит, уцепился за нее, и тоже Богу молится, и себя посвящает. И как закончилось, тоже не знаем, как он оттуда спустился. И потом все люди думают, что же там дальше произошло, как это было, как закончилось. Или вот недавно пример. Был в одном собрании, проповедник вышел за кафедру, прочитал текст Писания и говорит, братья и сестры, я хотел вам рассказать, что с моим отцом произошло. Я знаю, многие из вас молились за него. И 15 минут рассказывал, вот мой отец, он на траке работает, машины возит, он ехал в Сиэтла, у него сердце стало давить, он остановился, маме позвонил, мама ему сказала, скорую помощь вызывай, он не стал вызывать скорую помощь, он поехал дальше, до следующей эристерии доехал, все-таки скорую помощь вызвал, его забрали, его повезли в одну больницу, потом отправили в другую. 15 минут он рассказывал, ну, у отца инфаркт был. Ну, как бы так, ну, инфаркт, ну, инфаркт. Ну, сказал бы, братья и сестры, я благодарю, что вы молились, отцу уже гораздо легче стало. Ну, он ровно 15 минут рассказывал.
Как это называется, литературное описание? Я не знаю, себя проповедовал, отца проповедовал, кого проповедовал.
Ну, у каждого примера должна быть цель. И вот это вот, как сказать, пример, это же иллюстрация чего-то, это подтверждение какой-то мысли. А если построить на этой иллюстрации всю проповедь, даже пусть это было чудесное спасение, то я думаю, что это не, ну, как бы не для богослужения. На богослужении в основе слова брат Борис нам проповедовал, ну, говорил о том, как нужно проповедовать. Ну, давайте дальше немножко, друзья. Значит, 7 пункт – это злословие. Злословие – это негатив о том человеке, которого мы знаем или не знаем, какой-то негатив. Вот. Или, допустим, судить другого человека, да, судить других людей, или использовать ошибки других людей как иллюстрации. Иногда и называя имена даже, иногда не называя имена. Вот. Вообще говорить о недостатках других людей публично – это грех, это злословие. Вот. Я не буду на этом останавливаться долго. Вот. То есть мы должны... не должны других людей выставлять, знаете как, вот в таком, в неприглядном свете. Не только тех людей, которые присутствуют здесь, но и которые отсутствуют. В исключительных случаях это можно делать. В исключительных, но не во всех. Мы не будем здесь останавливаться долго. Значит, 8 пункт. Пожалуйста. Ну, братья, я скажу, например, можно нарисовать такую картину. Ударили, череп треснул, мозги вылезли наружу, кровь течет, конвульсии, человек дергается. Мы же иногда слышим такие вещи. Вот я вот был свидетель, там человек говорит, я видел, вот мы подъехали, авария. Там человека зажало, он визжит, там с него кровь льется, у него внутренности вы. Я говорю, люди встают и выходят с собрания. То есть даже вот башня Силамская упала, я думаю, образец. Она побила. Ну, понятно, что мы понимаем, что человек по-разному мог умереть, когда башня упала. Да, ну, кирпич на голову, другому там ногу сломало сначала. Там, и так далее, и так далее. Или кто-то рассказывал, я помню, еще вот там землетрясение произошло. И вот эти ужастики на собрании, превращать проповедь вот в какую-то, знаете, вот... А еще каждый человек домысливает себе свое, он сидит, у каждого разная впечатлительность даже на собрании. Да, или давить на психику, да, или вот рассказывать какие-то подробности измены или постельные сцены какие-то. Я считаю, братья, это преступление. То есть нам кафедра или церковь дана не для этого. Проповедуй слово, проповедуй Евангелие. То есть если даже какой-то пример, иллюстрацию, она должна отражать, для чего эта иллюстрация, что ты иллюстрируешь этим? Я думаю, давить на психику нельзя. Это приемы не библейские, это приемы из психологии, из психа. Да? У нас есть пневма, психа и сома. Вот давить на психику в этом отношении, покаяние должно быть сознательным. Братья, давайте немножко еще, а то мы не дойдем, мы до половины не дошли. Значит, еще восьмой пункт. Сосредотачивать внимание на новости, политику, государственные праздники, там, военные действия, выделять какую-то нацию. Вот, светские новости, вообще рассказывать интересные истории с кафедры. Вещей же интересно, громадное количество, да? То есть сейчас там интернет зашел, там столько интересного всего, взял, вычитал, давай на кафедре рассказывать интересные вещи. Или, допустим, вот сегодня День Отца. Нет у нас в Писании День Отца, да? Нету. И День Матери, и День Независимости, и многие-многие другие вещи. То есть это не... Или там вот военные действия там начались. А этот народ вот такой, этот не такой, может быть, это наказание, а может быть, это не наказание. То есть не наша это, не наша сфера деятельности. Мы иногда используем вещи, которые, ну, может быть, в городе произошли, или еще что-нибудь, вот, которое коснулось нас. Вот. Или там вот постреляли людей в церкви, один брат говорит, ну, вот они погибли, готовы, если готовы, хорошо, да. А если начинать, там, сейчас нам зайдут, начнут тут нас стрелять, а вы готовы, не готовы? Я думаю, братья, знаете, достаточно у нас есть вещей, на которых нам надо акцентировать. Вот брат нам говорит о том, как мы избираем тему, что основой библейской проповеди должен быть текст. Так же, да? Вот. А если мы будем строить нашу проповедь на каких-то вот этих вот измышлениях, это далеко зайдем. То есть сосредотачивать внимание на новости, политику. Некоторые братья-проповедники очень четко следят. А вы знаете, что сегодня праздник там вот такой? А вы знаете, если посмотреть все праздники, там на каждый день будет праздник. То есть не наше это дело, надо это забыть. Или там подходят выборы. А вы знаете, вот выборы, надо вот усиленно молиться и так далее, и так далее. Будем за Трампа молиться или за этого молиться. Не наше дело, надо это забыть. Девятый пункт. Догматические ошибки. Я расскажу короткий пример, ну, как бы свидетель которого сам был. То есть в догматике нельзя фантазировать. Очень нужно серьезно проверять догматические вещи, которые вы собираетесь изложить, если в проповеди, какую-то догматику. Ну, например, идет крещение в церкви. Первый брат проповедует на берегу и говорит: «Братья и сестры, сейчас братья вот зайдут в воду, будем крестить друзей наших». И когда он их будет погружать, сойдет Дух Святой. Я стою, думаю, ну что ж за искушение такое? Значит, как бы догматика не совсем верная, да? Проповедует второй брат, что он говорит? Он говорит, сейчас, братья, закончится крещение, мы примем в молитвенный дом, братья будут возлагать руки на крещаемых, и на них сойдет Дух Святой. Третий брат проповедует и говорит, вы знаете, братья и сестры, уже на них сошел Дух Святой, когда они покаялись, уверовали, и Господь на них сошел. После собрания закончится, ко мне подходит один брат и говорит, братья, вы договоритесь, когда Духу Святому сходить. То есть, когда мы говорим вот такие вещи, которые связаны иногда ну, с нашей догматикой, да, надо ее проверять, если мы не знаем, если мы в чем-то не уверены. Или касаемо второго пришествия, или еще что-нибудь. Не фантазировать, да, не домысливать. Десятый пункт, брат об этом напоминал, ударение. Ударение, если для нас спорное слово, и мы не знаем, надо проверить. Кто не знает, где можно проверить, ну, есть и буклетики, и наши есть буклетики, надо посмотреть, ударить. Стал Лот жить в горе. У Лота было громадное горе. Он стал жить в горе. Вот. Или я должен и Варварам, и Еленам. Чего должен, да? Ну и так, ангелов, кафедра, Евангелие, страстями и похотями, это уже вообще, это в канон уже у нас, страстями и похотями. Похотями. Ну и разные другие, даже объявления после собрания. Братья и сестры, братья после собрания на балконе будут беседовать с душами. Неверующая женщина пришла и потом думает, что тут, я не знаю, с душами беседы. Ну, как бы, внимание просто на это. Или неправильное чтение, да, вот из этого же распункта неправильное прочтение. Допустим, Мария, да, жена, обреченная мужу. Одиннадцатый пункт, друзья. Одиннадцатый пункт. У нас уже что там со временем? Значит, порицать другие религиозные течения. То есть отправлять в ад миллионами людей. Например, католики, это ересь, заблуждение, все пойдут в ад. Я говорю, брат, как ты мог, да? Миллиард с лишним сразу так раз и в ад загнать. Ну кто дал право нам такое? Мы вообще-то за то, чтобы на правильном пути быть, мы молимся, чтобы не было лжеучений, какие-то ереси не проникали. Но вот эти вот высказывания, они просто нас ставят, я не знаю, на какой-то пещерный уровень. Как мы можем так поступать? То есть, или, допустим, ну мы знаем, да, у нас есть отношения там и с православными, и пятидесятниками, когда идет общее собрание, особенно здесь в Америке, здесь же громадное количество присутствует, часто бывает на собрании, не знаю, как у вас приходят, да, из других, там, пятидесятники приходят, там, и родственники у некоторых есть, там, и одно другое. То есть, этими словами мы как бы говорим, я не такой, да, как прочие, я-то, о, высота какая, в братстве, я в отделенном, мы там, то есть, они все там где-то. Это, я думаю, это делать неправильно, друзья, неправильно. Вот так загонять людей в ад и отправлять. И нас Господь этому, я нигде не прочитал, чтобы учил. Одиннадцатый пункт – порицать другие религиозные течения. Я думаю, на членских собраниях, на каких-то, ну, может быть, братских курсах специально, мы можем разбирать опасность или сравнительное богословие, есть такая наука, да, когда, которая сравнивает и выводит истину, и догматика у нас есть предмет, когда мы говорим, что вот наша догматика, она правильная, она в том-то, в том-то, в том. На общих собраниях, я думаю, это одна из ошибок, если мы так делаем, значит, людей, раз, эти овцы, а эти козлы, там, да, вот все. То есть, я думаю, это нас не должно этого быть. Двенадцатый пункт. Толковать спорные места или откровения. Толковать спорные места или откровения. Ну, допустим, взять притчу, да, и на тему притчи построить проповедь и начинать толковать. Там вот 10 дев, а кто кричал там, да, вот жених идет. А вот начинать толковать всякие детали вот эти. Мы знаем, притча – это иллюстрация. Или на основании притчи о богаче и Лазаре выводить там состояния какие-то. Да? Как это будет в потустороннем мире? И некоторые вещи являются притчами. Мы не можем на них строить нашу догматику, на притчах догматику. Ну, вот так вот в богословии принято, мы не строим на притчах догматику. Так же, братья, да, кто преподает на библейских курсах? То есть, это иллюстрации, которые нам что-то показывают. Строить на них нельзя. Или какие-то, там, допустим, вот не так давно, домысливать еще, сюда относятся и домысливать какие-то вещи. Например, Симон Киринянин, вот он несет крест и думает, недавно проповедь, слышишь, он несет крест и думает, вот надо было мне по другой улице идти, попался как бы. Ну, на чем основание, на чем основано, на чем? И вот как бы построить целое вот состояние души и рассказать, как он думает, как он переживает, ну, вот фантазии какие-то. Тринадцатый пункт. Задавать залу каверзные вопросы, а потом еще их за это корить. А вы что, не знаете, да? Нехорошо, братья и сестры, это надо знать, вы что? Как звали мать Авессалома? Ну-ка, братья, не знаете? А что же вы, братья, служители, не знаете мать Авессаломы? Как? Не знаете, вот и все. Вот такие вещи задавать залу нельзя. Или, например, ну это она была Маха, да, дочь царя Исурского. Сколько глав во второй Паралипоменон? А почему вы не знаете? Вы же проповедники, да? Братья, сестры, вы сколько? 40 лет, 50 лет? Почему вы не знаете сколько? Я посмотрел, да, перед тем, как задать вопрос на кафедре. Я посмотрел 36 глав, а вы не знаете. Вот неудобные или каверзные вопросы залу, я думаю, что это не метод, который нужно использовать. Или там один брат говорит, а сколько лет нашему братству? Ну, а там, сколько лет нашему братству?
Кто-то 30, кто-то
40. Нет, ну вы скажите, сколько нашему братству? 50, 56. А он говорит, ну, а моему братству 2000 лет. Мое братство от Христа. И вот понимаете, с кафедры вот так вот, да? То есть задавать такие неудобные вопросы и ставить людей, выставлять их вот в таком состоянии, я думаю, это не совсем верно. Что? Ну, да. Я назвал каверзные, но может быть... И еще укорять за них других людей. А что же вы там, да? 14-й, очень короткий, понятный. Отсутствие зрительного контакта. То есть, кому мы проповедуем? Вышел, написал, я вот тоже, да, там, и там, я вот не отрываюсь, допустим, да, от своего конспекта. То есть, отсутствие зрительного контакта. Надо смотреть на людей, то есть, видеть и реакцию. 15-й пункт. Читать свою проповедь. Читать. Не будем останавливаться, здесь все понятно. Но у меня есть 15-а пункт. Не иметь конспекта. Я считаю, это большая беда, чем читать. Я сижу все время в своей церкви рядом с кафедрой, и мне видно, когда проповедник выходит без конспекта, мне грустно. Я сразу думаю, или это доктор богословия, потому что я знаю, что, в общем-то, доктора богословия часто проповедуют без конспекта. Они как-то умеют держать вот там 30 минут проповедь в уме. Есть люди особо, я считаю, что особо одаренные люди, которые могут без конспекта, вот они могут всю проповедь держать. Я сам себя к таким не отношу, иду, и вот иногда мне как бы грустно бывает, что если человек не, без конспекта, как бы я и сомневаться начинаю, готовился этот человек. Или он, правда, свою проповедь наизусть знает, но трудности. Вот я думаю, друзья, что очень важно бывает, ну, я, например, сам когда проповедую, я не считаю, что это образец, но я пишу свою проповедь целиком. Вот в последнее время все время целиком пишу. И я совет давал проповедникам нашим вот на библейских курсах, напишите свою проповедь целиком и прочитайте ее. Если эта проповедь вас не вдохновила, выбросьте ее в мусорку. Вряд ли она кого-то вдохновит, если она вас не вдохновила. Дайте ее почитать своей жене. И я думаю, что если ты проповедуешь, у тебя есть конспект, то ты не будешь заходить на посадку по 10 раз. Ты скажешь то, что у тебя есть. Не надо тебе никуда выходить за свой конспект. То есть, у тебя есть конспект, вот по конспекту ты рассказал первую часть, вторую, третью. Может быть, лишний раз лучше подсмотрел. Вот. Но у тебя должно быть там и заключение, и окончание, и все остальное. То есть, беспокойство о том, что не изменить конспекты, я думаю, это одна из ошибок проповеди. Монотонность, 16-й пункт. Монотонность или чрезмерная эмоциональность. То есть, иногда монотонно, вы знаете, да, человек говорит изумительные вещи, но таким языком, что... Хочется вздремнуть, хочется, чтобы обед уже наступил. Вот, или чрезмерная эмоциональность. Все вот на руках, все, вот, человек не умещается вот, в кафедру. Но здесь у братьев хорошая кафедра. Она прям как раз вот говорят, что, чтобы не выходила за кафедру. Вот. Монотонность или чрезмерная эмоциональность. 17-й пункт. Слишком много цитат или избыток информации? То есть проповедовать обо всем, или можно было так сказать, тема – вся Библия. Тема – вся Библия. То есть говорить обо всем. О чем? Вот вопрос, да? О чем человек проповедовал? О чем? Да он начал бытие, и царство, там, и откровение. То есть все, вот вся Библия. Нету темы как таковой, ее нельзя нарисовать. Очень сложно. Или сплошные, в этот же пункт я отнес сплошные иллюстрации, забивающие текст. То есть человек говорит... Примерами одними. Всю проповедь. Один пример из жизни, другой, третий, четвертый. О чем проповедовал? Ну, если только сказать о себе, или об опыте каком-то, или какие-то интересные истории рассказывал. Вот это тоже проблема. Сплошные иллюстрации избавляющие. То есть слишком много цитат или избыток информации. Или проповедовать обо всем. 18 текст, не буду останавливаться. Внешний вид проповедника. Внешний вид. То есть человек вышел на проповедь, он говорил правильно, у него хорошая тема, но у него была вот такая прическа. Да? Убил всю проповедь. Мы стараемся, чтобы не выходили такие, да? Ну или там вот что-то, волосы торчат у него, или там он оделся там вот так. Не просмотрел, не увидел. Может, как-то там наспех получилось. И я пример один приведу. Как нам как-то приехали с одной славянской церкви, с регистрированной, приехала группа. 4 сестры и 4 брата. Все в зеленых рубашках, черные юбки, ну, так, более-менее прилично. У сестер распущенные волосы. А у нас получилось так, что в этот момент уехала молодежь вся на посещение другой церкви. Молодежи вообще не было. Они подходят, старший подходит ко мне и говорит: мы хотим, вот, посещаем маленькие церкви, поучаствуем. Мы с такой-то славянской церкви. Я говорю: а какая программа? Ну, у нас, в общем-то, вот под фонограмму мы рассказываем декламацию, потом поем под фонограмму. Я говорю: вы знаете, мы под фонограмму, у нас, мы своим не разрешаем, вам не можем тоже, потому что как это так, мы своих учим. То есть он: ладно, мы без фонограммы, мы под гитару. Я говорю: вот, под гитару можно. Потом я говорю: вы знаете, у нас нельзя с распущенным волосом, мы с сестрам своим не разрешаем. Мне один брат говорит: слушай, ну они гости, да пусть, ладно. Пусть. Я говорю: нет, как это пусть? Они приехали к нам в гости. Я им говорю: вы знаете, вот, брат, вы им скажите, вашим сестрам, потому что если они так выйдут петь, даже если мы разрешим, мы не разрешим, но их никто не услышит, да? Наши братья и сестры как будут на них смотреть? Ну, это какие-то левые христиане, они не будут слушать, ничего не говорят, ничего не будут петь. Вот, ну и они послушались, вышли, там у нас есть запасные резиночки, там баночка стоит специальная в женском туалете. Вот они закололись все, поучаствовали так скромно, мы им дали возможность спеть, спели, рассказали скромно, более, все. И после собрания я говорю их нему старшему: слава Богу, хорошо вы поучаствовали. Вот, но у вас намерение посетить все маленькие церкви? Загните лучше в сторону святости, вас все услышат. В сторону строгости, это же всегда благодать. А так, говорю, вы придете, будете, а вас никто слышать не будет. Все, заканчиваю. Вид. Значит, 19-й. Или проповедник, вот из этого же разряда, да, внешний вид. Вы понимаете, да, внешность, все остальное. Или человек вышел за кафедру, руку в карман. Я помню, у нас, когда я жил еще там в России, в Воронеже, у нас приехал с Америки проповедник один. И он, значит, вышел, а кафедра у нас поменьше, и там он руку в карман и проповедует. А наш пресвитер сзади сидел, его за руку. Так у нас нельзя. А я сидел в фуре там, и я видел, что он его, значит, потянул, он повернулся, а он с переводчиком, он на английском, он ему говорит: так у нас нельзя, вот руку в кармане у нас нельзя. И он так... То есть, как бы он своим внешним видом, я вам типа сейчас буду проповедовать, ну, как выглядит в наших глазах, да? То есть, я вам сейчас что-то скажу. То есть, за этим надо нам следить, внешний вид. 19-й пункт. Все, мы заканчиваем. 19-й пункт. Слова-паразиты. Ну, вы понимаете, о чем. То есть, иногда некоторые слова одни и те же, или какие-то приставки, или что-то периодически повторяется. То есть, мы должны следить. Я советую в этой области что? Записывают часто на собрании, да, почаще свои проповеди слушать. Послушал и думаешь: ага, там 50 слов сказал, там одно и то же слово повторяется, то есть как-то надо, что-то надо с этим делать, скажем так, что-то надо с этим делать. Значит, 20-й пункт, затягивать проповедь, то есть: братья, я буду заканчивать, сейчас мы помолимся, вот, ну какие еще там из этого... Последнюю мысль, да. То есть, и это на протяжении 10 минут, 15, то есть, иногда говорят: самолет на посадку, раз, а топлива-то много, да, надо же еще один круг сделать, на второй. То есть, затягивать, я думаю, что это трудно очень бывает. Я понимаю, вам трудно, сейчас обед, братья, все, последний пункт. Не выдерживать тему собрания. Ну, например, вечеря, да, а мы о браке, о каком-нибудь начнем разговаривать. Или там на тему крещения, там тема крещения Господня, да? Иногда проповедники умеют говорить тему и туда, значит, о празднике сказать. Но о совершенно второстепенных вещах говорить, это тоже бывает не совсем верно. Иногда заранее проповедников предупреждают церковь служители, говорят: Братья, у нас тема такая-то, праздник такой-то. Человек приходит, совершенно, совершенно в другую тему проповедует. Ну вот, братья, я думаю, что наша задача с вами, я прочитаю в конце текст Писания, а у нас общая молитва или одна молитва? Один, я помню. Значит, перед тем, как мы помолимся, заключение урока, Марка 12:37. Здесь написано о Христе, я вторую часть стиха прочитаю. «И множество народа слушало Его с услаждением». Проповедник проповедует, у всех на сердце елей. Даже если он говорит какие-то вещи обличающие. Почему? Он приготовился, он молился, он и гомилетику изучал, и знает недостатки. Да благословит вас Господь, чтобы все мы были такими проповедниками. Множество народа слушало Его с услаждением. Аминь. Помолимся.